Обыденный разум, здоровый человеческий рассудок, наука как концентрированный здравый смысл, разумеется, конечно, могут открыть нам многое, но только в пределах самой заурядной действительности и не превышая уровень развития среднего человека. Они в действительности не отвечают нам на вопросы о душевном заболевании и о том, что же оно в действительности означает. Психоневроз, в сущности, это болезнь души, не нашедшей для себя смысла. Однако болезнь души порождает творческое начало духа, и всякое успешное деяние живущего духом человека, в то время как в основе заболевания лежит духовный застой, бесплодие души. Когда врач осознает это, он неизбежно вступает в новую область, но при этом серьезно сомневается в правильности этого пути. Он чувствует, что именно здесь можно найти ту исцеляющую силу, то исполненное духовного смысла начало, в котором нуждается пациент, и чего ему не в силах предложить разум и наука. Больной ищет то значение, которое может захватить его и превратить в нечто осмысленное тот хаос, который царит в его невротической душе. Способен ли врач выполнить подобную задачу? Вероятно, он посоветует своим пациентам обратиться к священнику или философу, или, быть может, оставит его во власти того смятения умов, которым отмечен сегодняшний день. Конечно, врач как профессионал не обязан придерживаться какого-нибудь мировоззрения. Однако перед ним встает весьма серьезная проблема, когда он поймет со всей ясностью, что болезнь его пациента проистекает из-за того, что в его жизни нет любви, а есть лишь голая сексуальность. Нет веры, потому что он ослеплен. Нет надежды, раз на своем жизненном пути он лишился каких-либо иллюзий, и, наконец, нет понимания, потому что он не смог найти смысл в себе самом. У многих образованных пациентов предложение обратиться к богословам вызывает резкое неприятие. Они не желают искать помощи и у философов, поскольку равнодушны к истории философии, и не видят, что бы они могли почерпнуть в интеллектуализме. Но где же те великие мудрецы, которые не только разглагольствуют о смысле жизни и вселенной, но и владеют им? Но где найти великих мудрецов, не только говорящих о смысле жизни и мироздания, но и обладающих им? Нельзя ведь и просто измыслить некую систему или утверждение, с помощью которых можно было бы наделить пациента тем, что для него жизненно важно — верой, надеждой, любовью и пониманием. Человек всегда стремится к ним как к наивысшим целям. Однако они не только достижения, но и такие свойства, которым невозможно ни научить, ни научиться, ни дать, ни взять, ни украсть, ни заработать, ибо они зависят не от воли человека, а от тех событий, которые сопровождают его всю жизнь. События же невозможно создать. Но, к счастью, их характер не абсолютный, а относительный. К ним можно приблизиться. Мы в состоянии это сделать. К таким событиям приводят известные пути, но не следует опрометчиво называть такие пути методами, потому что подобное определение омертвляет их. И кроме того, чтобы прийти к событию, превращающемуся в переживание, человек должен не пользоваться каким-то искусным приемом, а действовать на свой страх и риск, вовлекая сюда всю свою личность. И тогда терапия должна решить один вопрос, который ставит перед ней кажущееся непреодолимым препятствие. Как помочь измученной болезнью душе испытать спасительное переживание, благодаря которому она обретет 4 великих милости Божии, которые исцелят ее? Вероятно, пациенту можно дать такой совет. У тебя должна быть истинная любовь, или истинная вера, или истинная надежда, или же умение познавать самого себя. Но где же больной заранее возьмет то, что может получить только позже? Обращение Савла произошло не благодаря истинной любви или истинной вере, или обретению некой истины. Решающие для его жизни переживания он испытал только из-за своей ненависти к христианству, которая вывела его на дорогу в Дамаск. Его величайшее заблуждение было искренним, и оно-то и вызвало у него это переживание.